«Радио Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Сегодня в выпуске. Президент Обама отчитывается о мерах правительства для преодоления последствий разлива нефти. День независимости Грузии и память погибших во всех войнах. Почему в районе Туапсе и Сочи были найдены мертвые дельфины. И Турция. Мужчину судят по усам, а также определяют его отношение к правящей партии. Все эти темы в ближайшем части нашего эфира. У микрофона Ирина Лагунина. $930 миллионов на сегодняшний день потратила компания British Petroleum на преодоление последствий нефтяного разлива. В день, когда BP удалось временно заблокировать и неизвестно полностью ли нефтяную скважину в Мексиканском заливе, президент США Барак Обама созвал пресс-конференцию. Ее главной темой стал разлив нефти во всех его аспектах, рассказывает Владимир Абаринов.
Так называемая «большая пресс-конференция» – особый формат общения главы государства с журналистами. Она дает возможность выяснить, какова точка зрения президента по самым разным вопросам и потребовать от него отчета в действиях, которые он предпринимает. Президент пользуется случаем, чтобы изложить принципы своей политики и склонить общественное мнение в нужную ему сторону. Президентские пресс-конференции – давняя традиция. Начало ей положил 28-й президент Вудро Вильсон. Вопросы тогда задавались в письменном виде. Журналистов часто просили не ссылаться на главу государства. Мастером неформального общения с прессой был Франклин Рузвельт. За свои 12 лет в Белом доме он провел около 1000 пресс-конференций. Первую пресс-конференцию, показанную по телевидению, провел Дуайт Эйзенхауэр. Барак Обама как будто не избегает журналистов. Тем не менее, предыдущую пресс-конференцию он провел 308 дней назад. Вопросов к нему накопилось много, но катастрофа в Мексиканском заливе была доминирующей темой. В своем вступительном слове он сообщил о последних событиях и рассказал о планах правительства.
Вчера федеральное правительство утвердило план процедуры под названием «Топ Килл» с тем, чтобы попытаться остановить утечку. Скважина будет заблокирована буровым раствором высокой плотности, который предотвратит дальнейший разлив нефти. Учитывая сложность этой технологии и глубину, на которой происходит утечка, процедура не гарантирует успех. Но мы пробуем любую разумную стратегию для спасения залива от загрязнения, которая в противном случае будет продолжаться, пока не будут готовы вспомогательные скважины, а этот процесс может продлиться несколько месяцев. Американский народ должен знать, что с самого начала этого бедствия федеральное правительство начало проводить ответные меры. Насколько мне известно, ответственность за это ужасающее бедствие несет BP, и мы потребуем от них полного отчета от имени Соединенных Штатов, а также от имени тех, кто пострадал в результате этой трагедии. Мы потребуем, чтобы они заплатили каждый цент, потраченный на ликвидацию причиненного ими ущерба, заплатили за горькую утрату, ставшую следствием их действий. Мы и впредь будем в полной мере использовать уникальные технологии и профессиональные знания, которыми они располагают, чтобы остановить эту утечку. Однако не стоит заблуждаться. BP работает под нашим руководством. Каждое ключевое решение и действие, которое они предпринимают, должны быть предварительно одобрены нами. Я назначил адмирала Теда Аллена, у которого в послужном списке почти 4 десятилетия работы по ликвидации последствий подобных катастроф национальным координатором. Если он приказывает BP сделать что-то в целях борьбы с бедствием, компания юридически обязана подчиниться. К примеру, когда они сказали, что будут бурить одну перехватывающую скважину, мы потребовали продублировать этот план и велели им пробурить две, и они бурят две. Разрабатывая стратегию прекращения утечки, мы опираемся на самые светлые головы и самые продвинутые технологии всего мира. Мы полагаемся на команду ученых и инженеров наших собственных национальных лабораторий и многих других стран. Команду во главе с министром энергетики США и Нобелевским лауреатом, физиком Стивеном Чу. Мы рассчитываем также на помощь экспертов, которые уже имели дело с нефтяными разливами в других концах света, хотя ни один из них не был столь серьезным испытанием.
Президент перечислил уже принятые решения, касающиеся бурения на шельфе.
Во-первых, мы приостановим запланированные изыскательские работы на двух участках побережья Аляски. Во-вторых, мы отменим договоры аренды на добычу нефти в Мексиканском заливе и вблизи берегов Виргинии. В-третьих, мы продлим действующий мораторий и приостановим выдачу новых решений на бурение глубоководных скважин сроком на 6 месяцев. И в-четвертых, мы остановим бурение 33 глубоководных скважин, к которым уже приступили в Мексиканском заливе.
По словам Барака Обамы, его правительство использует для борьбы с бедствием все доступные ему технологические и интеллектуальные ресурсы.
Этот разлив нефти – беспрецедентное бедствие. Тот факт, что источник утечки находится на глубине в 1600 метров, куда не может проникнуть ни одно живое существо, делает чрезвычайно трудным его остановку. Но мы полагаемся на каждый ресурс и каждую идею, каждого эксперта и каждый элемент технологии, которые помогли бы остановить разлив. Мы готовы использовать идеи откуда угодно, лишь бы остановить его.
Только что опубликованный доклад генерального инспектора Министерства внутренних дел, федерального ведомства, отвечающего за разработку минеральных ресурсов и сохранность природы, вскрыл многочисленные факты коррупции при рассмотрении вопросов о выдаче лицензий и контроле за соблюдением условий их выдачи. Президент не обошел и этот вопрос.
Ликвидируя последствия, мы в то же время принимаем спешные меры к тому, чтобы катастрофа, подобная этой, больше никогда не повторилась. Как я уже говорил, добыча нефти здесь, в Америке, это существенная часть нашей энергетической стратегии в целом. Но эта добыча должна быть безопасной. В последние месяцы я слышал жалобы на слишком настойчивое государственное регулирование. И я думаю, мы все должны признать, что бывали времена в истории, когда правительство выходило за пределы. Но в данном случае слишком тесные и зачастую коррумпированные отношения нефтяной индустрии с чиновниками правительства привели к слишком слабому регулированию или отсутствию всякого регулирования. Когда министр внутренних дел Салазар вступил в должность, он обнаружил, что управление минеральных ресурсов годами разъедало коррупция. Это учреждение отвечало не только за выдачу лицензий на добычу, но и должно было контролировать исполнение закона при добыче. Факты коррупции, изложенные в недавнем докладе генерального инспектора, можно описать лишь словом «ужасающие».
По мнению многих, Белый дом и администрация Обамы в целом отреагировали на катастрофу в заливе запоздало. Однако президент с этой оценкой не согласился.
Многим людям в заливе, тем, кто, как вы сказали, раздражен, разочарован и чувствует себя брошенным на произвол судьбы, что вы скажете им относительно вашего личного участия в решении проблемы, конфиденциальном или публичном?
В тот самый день, когда буровая платформа была разрушена и затонула, я провел в овальном кабинете первое совещание по этой проблеме. Те, кто думает, что мы реагировали медленно, не сознавая срочность проблемы, просто не знают фактов. Проблема стала нашим приоритетом с самого начала этого кризиса. Лично меня информировали каждый день, и я, вероятно, провел по этой проблеме больше совещаний, чем по какой бы то ни было другой, за исключением афганской. Мы с самого начала сознавали потенциальный масштаб кризиса и действовали соответственно.
Вопреки заверениям президента о том, что правительство использует все возможности и лучшие экспертные силы мира, журналисты указали ему на примеры, когда мировой опыт ликвидации нефтяных разливов был отвергнут.
Вы говорите, что все, что могло быть сделано, было сделано. Но среди представителей пострадавших районов и среди экспертов есть те, кто утверждает, что это неправда. В частности, эксперты говорят, что они удивлены тем, что на место катастрофы не были направлены танкеры, которые собирали бы нефть, как это было сделано в 1993 году в Саудовской Аравии. И, наконец, конечно же, мы имеем факт, что 17 стран предложили нам свою помощь, но принята эта помощь была только от двух стран – Норвегии и Мексики. Как вы можете говорить, что все, что могло быть сделано, было сделано, если все эти эксперты и все эти должностные лица утверждают, что это неправда?
Если вопрос заключается в том, исполняем ли мы свою задачу идеально, ответ будет, конечно, нет. Всегда есть возможность действовать лучше. Если вопрос заключается в том, оцениваем ли мы любую идею, принимаем решение, исходя из того, какой вариант действий мы считаем наилучшим, ответ будет «да».
Президенту напомнили и о том, что он сам еще совсем недавно был энтузиастом глубоководного бурения.
За несколько недель до катастрофы платформы BP вы призывали к расширению бурения на шельфе. Сожалеете ли вы сегодня об этом решении?
Я по-прежнему верю в то, что сказал тогда. Добыча нефти на американской территории – важная составная часть нашего энергетического баланса. Она должна стать частью нашей энергетической стратегии в целом.
По самым последним данным, за последние дни рейтинг Барака Обамы стабилизировался на уровне примерно 47%. Такова доля американцев, оценивающих деятельность президента, положительно. Почти столько же недовольных его политикой.
За пресс-конференцией Барака Обамы следил Владимир Абаринов. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. В Грузии активно отмечали государственный праздник «День независимости». В Тбилиси впервые после российско-грузинского конфликта прошел военный парад и был открыт памятник грузинским солдатам, павшим за независимость Грузии. Материалы радио «Эхо Кавказа» на эту тему подготовил Александр Касаткин.
Военный парад, приуроченный к главному государственному празднику Грузии – Дню независимости, прошел на проспекте Руставели перед парламентом Грузии. В параде приняли участие несколько тысяч военных, различная сухопутная и авиационная техника. Рассказывает тбилисский корреспондент «Эхо Кавказа» Олеся Вартанян.
После августовской войны сегодняшний парад стал первым большим событием, на котором чествовали грузинских солдат. Все военные были в форме новой расцветки. Теперь грузинские солдаты будут ходить в камуфляже светло-зеленого цвета в сочетании с песочным желтым. У всех военных были новенькие американские винтовки М-16. В центр города вывели почти четверть всей грузинской армии и несколько типов наступательной военной техники. Как во время церемонии парада сказал президент Михаил Саакашвили, именно на такой армии сегодня держится гарантия независимости страны.
Все хорошенько прислушайтесь к звуку марширующих и к звуку военной техники. Это стук сердца грузинской государственности. Как бы ни старался враг остановить стук этого сердца, он этого никогда не сумеет сделать.
Сказал Саакашвили. Парадом этого года грузинское правительство возвратило былую довоенную традицию на 26 мая показывать общественности сильную и развивающуюся армию, готовую защитить страну. Этот имидж был подорван во время августовской войны. Тогда, после двухдневной наступательной операции в Южной Осетии, грузинские военные начали хаотично отступать. Российские войска тогда почти беспрепятственно заняли большую часть Западной и Центральной Грузии. Как позже отмечали американские специалисты Пентагона, грузинская армия была хорошо экипирована и вооружена. Но быстрое поражение было обосновано несколькими фундаментальными проблемами. Например, со связью. Солдаты во время боевых действий принимали приказы не по специальным рациям, а по мобильному телефону. На сегодняшнем параде грузинское оборонное ведомство попыталось показать, что они провели работу над ошибками. На центральный проспект были выведены несколько подразделений, экипированных специальным коммуникационным оборудованием. В рядах военной техники первыми появились машины по обеспечению связи. Во время своего выступления Саакашвили подчеркнул, что реформы в Грузии будут продолжаться и что правительство не собирается останавливаться на пути интеграции в европейские структуры. По его словам, за счет развития страны можно будет добиваться гарантии неповторения агрессии со стороны России. О возможной конфронтации с Москвой Саакашвили подробно говорил уже после парада, во время открытия монумента погибшим за независимость страны. Это высокая стела в несколько десятков метров в центре города. На ней, кроме имен погибших во время последних войн, высечены фамилии жертв сталинских репрессий, а также тех, кто боролся с большевиками в начале 20 века. Грузинский президент, одетый в военную форму, сказал, что на монументе было оставлено место для тех, кому в будущем придется воевать за независимость Грузии. Олеся Вартанян, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Открытие памятника грузинским воинам стало темой круглого стола, который провел Демис Паландов.
Из Тбилиси бывший начальник генштаба вооруженных сил Грузии Автандил Цкитишвили, из Сухуми бывший глава Совета безопасности Абхазии Станислав Лакоба и из Владикавказа в прошлом премьер-министр и командующий вооруженными силами Южной Осетии Олег Тезиев. Сначала поподробнее о самом событии. В Тбилиси открыли мемориал в память о погибших за независимость и территориальную целостность Грузии. На памятнике будут увековечены имена, цитирую, грузинских юнкеров, погибших в 1921 году, руководителей восстания 24 года, погибших в Абхазской войне 92-93 годов и во время российской агрессии в августе 2008 года, конец цитаты. Всего на мемориале будет увековечены имена и фамилии 3500 человек. Мой первый вопрос в Тбилиси, Автандил Цкитишвили, скажите, что для вас он символизирует? Насколько сейчас актуально ставить памятник погибшим в Абхазской войне и в войне 2008 года?
Вопрос сложный. Видимо, надо ставить такой памятник, но этот памятник одновременно должен также и олицетворять тех людей, которые погибли из сопредельной стороны тоже.
Сейчас вопрос в Сухуми, Станислав Лакоба. Как вы относитесь к открытию этого памятника? А в конце концов, в Абхазии тоже много памятников, павшим в грузино-абхазской войне, и наверняка среди воевавших на грузинской стороне были и патриоты Грузии, солдаты, которые не нарушили законы воинской чести.
Я хотел бы сказать прежде всего, что сам день 26 мая 1918 года, провозглашение независимости Грузинской Демократической Республики. Этот день абсолютно никак и никогда не отмечался в Абхазии, потому что он всегда был связан с началом оккупации Абхазии в 18-21 годах. И нужно прежде всего знать, что Абхазия до того, с 11 мая 18 года, была в составе Горской Республики. Так что мы абсолютно в этом плане никак не сходимся. И то, что в Грузии называют независимостью, у нас называют оккупационным режимом, от которого были освобождены в 1921 году. То, что касается памятников, насколько мне известно, если уж избавлялись от памятников, вот в Кутаиси есть также памятник Сталину в Горе, и этот памятник абсолютно никто не трогает. И совершенно очевидно, какие были репрессии в тот период относительно всех народов, и в том числе и самих грузин. А то, что касается конкретно этого памятника, названного за территориальную целостность, естественно, никакого отношения мы к этому не можем иметь, потому что речь идет, видимо, о территориальной целостности бывшей Грузинской ССР. Но это дело грузин устанавливать такие памятники. У нас есть, естественно, свои памятники, но когда погибал наш воин, говорили, что он погиб за родину, но не говорилось, что он погиб за там территориальную целостность Абхазии или что-то в этом роде. Мне кажется, что такие термины международно-правовые, они как-то все же нивелируют отношение к тем очень важным и трагичным событиям.
Олег Тезиев, вопрос во Владикавказ. Связи между осетинами и грузинами, несмотря на конфликт начала 90-х годов, оставались куда более тесными, чем у грузин и абхазов. И чередование грузинских и осетинских сел в Южной Осетии, взаимные экономические связи. Было ли до августа 2008 года ощущение, что грузины и осетины могут перейти от вражды к примирению? Люди, которые воевали.
Временами возникало такое ощущение, но только временами. И мы понимали, что это не так. Желаемое выдается за действительное. Но вот по поводу открытия памятника, я понимаю так, что Грузия – суверенное государство, ее право открывать памятники, и мы ни в коей мере не можем вмешиваться в их. Но у нас тоже открываются памятники. Памятники жертвам агрессии грузинской, начиная с 1989 года. Я не думаю, что есть основания грузинской стороне обсуждать наши памятники. Абсолютно согласен с господином Лакобой от того, что как абхазские войны, так и осетинские войны умирали за свою родину.
Давайте вернемся к дню сегодняшнему. На открытии монумента Михаил Саакашвили в частности заявил, цитирую, «На монументе наряду с фамилиями, написанными золотыми буквами, есть и пустые места. Я мечтаю, чтобы эти пустые места никогда не заполнились. Мы все должны сделать все для того, чтобы фамилии не добавились. Но мы должны быть готовы надеть форму и в решающий момент взять оружие. Все должны быть готовы пасть на своей земле, чтобы наши имена написали в пустых местах этого монумента. Это генетический код нашей страны, и это опыт нашей истории. Это главная гарантия нашего будущего», — заявил Саакашвили. Автандил Цкитишвили, к кому, по вашему мнению, обращены эти слова? Это будет война за независимость или территориальную целостность?
Если президент страны являющийся одновременно главнокомандующим вооруженными силами, делает подобные заявления, это значит, что у него есть какие-то основания делать подобные заявления. А то, что касается там пустых мест и так далее, я не готов вам ответить на этот вопрос, буду говорить вам абсолютно честно. Хотя нашей независимости и нашей, так сказать, территориальной целостности, есть определенные угрозы, противостояние есть, перемирие не заключено, оно временно. В общем, надо находить выход из положения.
Станислав Лакоба, как вы оцениваете слова Михаила Саакашвили?
Я думаю, что он остается верен себе с точки зрения военного реваншизма. И мне кажется, что, по сути дела, он прикрывает речь о сохранении независимости с сохранением режима личной власти. По-другому я не могу оценить эти слова. Я думаю, что то, что касается военных событий, если об этом идет речь, я думаю, что на современном этапе, в нынешнее время, это просто авантюризм, это анахронизм, и поезд, как говорится, ушел. Я не думаю, что Грузия способна будет вообще на какие-то серьезные события, да еще военные. Мне кажется, это все попахивает провокацией и рассчитано только на внутреннее потребление.
Точно такой же вопрос Олегу Тезеву. Владикавказ, ваш прогноз ситуации? Возможно ли новая война за территориальную целостность со стороны Грузии?
Планировать уже заранее какие-то потери, это значит планировать какие-то боевые действия. А я думаю, что, в общем-то, очень кощунственно прозвучали эти слова. И мне больно слышать такие выражения из уст главы государства.
Из Тбилиси был бывший начальник генштаба вооруженных сил Грузии Автандил Цкетишвили, из Сухуми бывший глава Совета безопасности Станислав Лакоба, и из Владикавказа в прошлом премьер-министр и командующий вооруженными силами Южной Осетии Олег Тезеев.
Круглый стол провел Демис Паландов.
Материалы радио «Эхо Кавказа» на эту тему подготовил Александр Касаткин. Говорит Радио Свобода. В эфире аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. Мы продолжим после объявлений и краткого выпуска новостей часа.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника «Хотбёрд».
Для азиатской части со спутника «Эйжесат-3».
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
What happened with the submarine?
Она утонула.
Прошлое в настоящем. Голоса, свидетельства, споры. Разница во времени и документы прошлого. Суббота в 9 и в 22. Воскресенье в 10 и 21 час. Время московское.
В Москве 22 часа 30 минут.
Радио «Свобода». Новости.
В пакистанском городе Лахор полиция освободила обе мечети, на которые были совершены вооруженные нападения. Сообщается, что число жертв взрывов и перестрелок достигло 80. Также более 80 человек ранены. Власти Ингушетии опровергли информацию о задержании на территории республики двух подозреваемых в совершении теракта в Ставрополе 26 мая, жертвами которого стали 7 человек. Россия и Казахстан с 1 июля введут в действие таможенный кодекс Таможенного союза на двусторонней основе, без участия Белоруссии. Об этом заявил премьер-министр России Владимир Путин по итогам переговоров в Петербурге с главой правительства Казахстана Каримом Масимовым. Президент России Дмитрий Медведев внес на ратификацию в Госдуму новый российско-американский договор о сокращении стратегических наступательных вооружений. Президент США Барак Обама выразил личные соболезнования матери юриста Сергея Магнитского, умершего осенью прошлого года в следственном изоляторе в Москве. Президент России Дмитрий Медведев доволен нынешним порядком назначения глав российских регионов и не видит оснований его менять. Об этом Медведев заявил на встрече с активом партии «Единая Россия» в Подмосковье, на которой обсуждались различные политические и общественные проблемы. Отправлен в отставку префект Южного административного округа Москвы Юрий Буланов. Решение об этом принял мэр Москвы Юрий Лужков. До 80, по данным агентства «Франс-Пресс», возросло число жертв крушения поезда в индийском штате Западная Бенгалия. На волнах Радио Свобода вы слушали краткий выпуск новостей.
Радио «Свобода», у микрофона Ирина Лагунина. Продолжаем программу «Время и мир». Далее в выпуске. Почему в районе Туапсе и Сочи были найдены мертвые дельфины? И мужчину судят по усам, а также определяют его отношение к правящей партии в Турции. Накануне лета в эфире «Радио Свобода» российские экологи анализируют состояние российских водоемов. Выводы неутешительны. Большинство рек, а также Балтийское и Черное моря, серьезно загрязнены. Рассказывает Любовь Чижова.
В эти дни российское отделение «Гринпис» проводит акцию по исследованию состояния рек Волго-Балтийского водного пути между Москвой и Петербургом. Экологи уже взяли пробы истоков в Неву, Славянку, Ижору, Свирь, Ладожское и Онежское озера, Рыбинское водохранилище, Волгу и канал имени Москвы. Пробы направляются в специализированную лабораторию для проверки на содержание опасных веществ. Уже обнародованы первые результаты исследования проб, отобранных на полигоне «Красный Бор» под Санкт-Петербургом. Образцы воды взяли из канала, который отводит фильтры полигона в реку Большая Ижора, приток Ижоры. Анализ показал, что вода в канале токсична. В ней нашли тяжелые металлы, полихлорированные бифенилы, фталаты и фенолы, содержание которых во много раз превышает предельно допустимые концентрации. Подробнее об экспедиции по рекам Волго-Балтийского водного пути рассказывает координатор токсического проекта Greenpeace в России Алексей Киселев.
Перечень веществ достаточно узкий, выбран исходя из двух соображений. Первое. Этот перечень веществ определен Хельсинской конвенцией об охране морской среды Балтийского моря. Это единственная конвенция, к которой Россия присоединилась, в первую очередь, благодаря тому, что к этой конвенции присоединился в время Советский Союз. И, соответственно, по этим веществам в Российской Федерации не проводится никакой мониторинг. То есть Greenpeace, ну или там, назовите это общественная организация, снова подменяет собой государство российское для того, чтобы понять вообще, насколько серьезна ситуация загрязнения. Первые результаты говорят о том, что ситуация с загрязнением серьезная. То есть у нас все стоки, которые попадают в поверхностный водный объект, они токсичны. У нас результаты окончательно пока еще не обработаны, поэтому говорить пока можем только за Санкт-Петербург. А поверхностные воды в Российской Федерации пока еще, ну, опять-таки, в Европейской России, да, они пока еще более-менее в нормальном состоянии, но некоторые водоемы мы бы уже купаться не советовали. Я могу попытаться утверждать, что у нас сейчас, по крайней мере, в крупных городах, таких как Ярославль, там, или Санкт-Петербург, или Москва, крупнейшие загрязнители водоемов — это предприятия жилищно-коммунального хозяйства. Но это опять-таки, да, вот глупо говорить, что это их вина, скорее это их беда, да, потому что несовершенствование регулирования в России обязывает эти предприятия, мы говорим о водоканалах, собственно, да, принимать любые, даже самые грязные сточные воды, без права отключить того или иного загрязнителя. В то время как загрязнитель, который единожды подключился к водоканалу и передает ему свои сточные воды, фактически выпадает из государственного экологического контроля в России, то и фактически становится бесточным производством, на самом деле это таковым не являющимся.
Рассказывал координатор токсического проекта Greenpeace в России Алексей Киселев. Открытие терминала по перегрузке удобрений в черноморском городе Туапсе вызвало массовое отравление горожан и загрязнение моря. При перегрузке удобрений, как предполагают экологи, в воздух и в море попали аммиачная селитра и карбамид – минеральные удобрения с высоким содержанием азота. У многих людей были зафиксированы симптомы отравления, а на берегу моря в районе Туапсе и Сочи были найдены мертвые дельфины. Власти Туапсе факт утечки химикатов опровергают. С подробностями корреспондент Радио Свобода в Краснодарском крае Виталий Тарасов.
15 марта в порт города Туапсе зашло турецкое судно. В это судно компания «Туапсинский балкерный терминал» вгрузила удобрения. Однако предназначенный для погрузки терминал не был сдан в эксплуатацию. Много лет за его строительством следит общественная организация «Туапсинский общественный экологический совет». Председатель организации Евгений Витишко поясняет, во время погрузки не работала аспирационная установка.
По технологии должна погрузка производиться с включенной аспирационной установкой. Это установка пылеподавления. Но аспирационная установка собрана не была на момент погрузки. Просто, скажем так, транспортер обычный, нарушая все там технологии, которые были задекларированы первоначально. Ну, была часть улицы засыпана. Вообще большинство горожан видело пыление из-под судна, клуб дыма.
Открыть погрузочный терминал компания «Еврохим» обещает в течение месяца. Как заявляют представители компании, в марте коммерческой отгрузки не было, проходило тестирование оборудования. При этом, по их словам, не было и вредных выбросов в атмосферу. Экологическую обстановку в Туапсе изучает в том числе инициативная группа «Чистый город». Погрузку удобрений наблюдала председатель группы Елизавета Торговкина.
Я как раз была на берегу, в течение полутора часов наблюдали, фотографировали мы эту погрузку. Большой столб пыли или удобрений, очень высокий. Как раз был очень сильный ветер, шел в сторону города, направление было этого столба. Потом в горле першило. От чего першило, я не могу сказать, но это было. Нам даже приносили гранулы в мешочки. Дедушка насобирал на линии железной дороги, которая вела на балкерный терминал.
В марте глава Туапсинского района Виктор Кошель по местному телевидению заявил, что туапсинцы обращаются в городскую больницу с отравлениями. На днях эту информацию опроверг главврач Центральной городской больницы Туапсе Владимир Свазьян. Но вот что рассказала радио «Свобода» Наталья, которая живет на набережной Туапсе. Она просит не называть ее фамилию.
Шел запах аммиачной селитры. Очень сильный запах. Сразу пошел выброс. Огромнейший. Прям на город сбросило. Когда я уже закрыла окна, уже было поздно. Потому что у меня был ожог дыхательных путей полностью. Вот внутри. Все, у меня все горело так, как будто у меня горчичники внутри стояли. Потом началось сердцебиение. На 12 час у меня просто глаза из орбит вылезали. Самое интересное, что мы же звонили в МЧС при администрации. Звонил весь город. Кому мы только не звонили. Куда мы только не писали. Это все было бесполезно. Они 9 суток грузили. У нас дом находится прямо напротив, на набережной. И у меня шикарные французские стеклопакеты. Ничего не помогало. Абсолютно ничего. Это же была пудра. Погрузка шла пудры. Она пролезала через все щели буквально. И то, что мы окна закрывали 9 суток, ничего не спасало.
Представители компании «Еврохим» заявляют, что турецкое судно загружали карбамидом, минеральным удобрением с высоким содержанием азота. Позже уже другое судно приняло на борт удобрения на основе калия. При правильной погрузке эти удобрения безвредны. Однако в начале апреля на побережье Туапсе и Сочи были найдены мертвые дельфины. Причину смерти установить не удалось, потому что трупы животных в срочном порядке убрало МЧС.
Это был репортаж корреспондента «Радио Свобода» в Краснодарском крае Виталия Тарасова. Основной проблемой Балтийского моря экологи уже несколько лет называют сине-зеленые водоросли, которые появились здесь из-за высокой концентрации фосфора и азота. Для решения этой и других проблем моря страны Балтийского бассейна объединились в организацию «Хелком» – Хельсинскую комиссию по защите водной среды Балтийского моря. Последние два года в ней председательствует Россия. Изменилось ли что-либо в российской политике по отношению к морю, и можно ли будет нынешним летом спокойно купаться в Балтике? Об этом я спросила председателя правления общественной организации «Друзья Балтики», члена правления международной организации «Чистая Балтика» Ольгу Сенову.
Итоги, безусловно, есть позитивные, если посмотреть на то, что нашей стране принесли эти два года нашему Балтийскому побережью. За это время существенное развитие очистки источных вод Петербурга произошло, и на сегодняшний день 91% источных вод Петербурга очищается. И начата очистка источных вод от фосфора. Правда, эта технология довольно дорогая и сложная, но это уже серьезный шаг. Есть серьезный шаг в развитии охраняемых природных территорий. Подготовлено создание новых 12 охраняемых природных территорий, которые будут способствовать сохранению Балтийского моря. С точки зрения общественных организаций, очень важный шаг – это подготовка к созданию Ингерманландского заповедника. Это заповедник, который включает в себя острова Финского залива, что между Выборгом и Кингисеппом.
Существует план действий по Балтийскому морю, и вот эксперт отмечает, что он недостаточно еще выполняется.
С точки зрения очистки источных вод, там есть белое пятно. У нас многотысячное садоводство. Их стоки, их туалеты, текут прямо в Канаду ручьи, ручейки и море. Об этом, к сожалению, нет ни слова в концепции плана. Видимо, и в окончательный вариант плана это не попадет, потому что нет готовности никакой. Хотя есть способы, и вот общественные организации предлагают целый ряд способов экологически чистой, биологической, местной очистки сточных вод.
Например, какие способы?
Самый простой способ – это компостный туалет. Очень многие же используют выгребную яму. А выгребная яма означает просачивание нечистот, содержащих азот, в водотоки. А нужно использовать бак, в котором накапливаются нечистоты и потом перегружаются в компостную кучу, переслаиваются опилками или торфом и служат удобрением. Чуть-чуть более сложно – это разделение фракций. Это использование таких сидений для унитаза, дачного, деревянного вот этого унитаза, который бы разделил жидкую фракцию, урину, от фекалий. Фекалии бы ушли в компост, а жидкая фракция – самая азотосодержащая, самая полезная для земли и самое опасное для моря. Вот она бы собиралась в канистры, в баке, выдерживалась бы месяцы и использовалась для полива газонов, деревьев, да вообще-то и огорода.
В каком состоянии Балтика вот подходит к новому летнему пляжному сезону? Будет ли в море приятнее купаться, чем, скажем, прошлым летом? Или...
Нет, безусловно, нет. Пока тенденции улучшения состояния нашего побережья нет, потому что пока и азот, и фосфор от прибрежных городов, поселочек, садоводств текут в море. Пока у берега излишне развиваются сине-зеленые водоросли. Понимаете, что происходит? Азот и фосфор, когда попадают в грядку, от этого растет хорошо зелень. Когда они попадают в море, от этого тоже растет хорошо все морские растения и водоросли. А раз их так много, они потом должны сгнить. Загнивая, они употребляют кислород, поглощают его и не оставляют кислорода в прибрежной зоне для всей остальной живности. И получается, что у нас там, где самое мелководье, просто черная гнилая жижа. Пляжи в Ажоре погибли, пляжи в Лебяжьем погибли. Вот я могу сказать про Финский залив. Пляж около Соснового Бора, там большая глубина, он пока еще прекрасен. Но в июле-августе там будут расти сине-зеленые водоросли, такие мелкие поверхностные водоросли, которым не страшно отсутствие кислорода на придонных областях. Эти сине-зеленые водоросли на вид, они все одинаковые, вот просто такая вот пленочка, да, зеленоватая, мелкая. Но на самом деле у них много подвидов, и целый ряд из них токсичны.
Говорила Ольга Сенова из организации «Друзья Балтики». В мае в Москве прошло заседание Хельсинской комиссии по защите морской среды Балтики. В его работе участвовал российский премьер Владимир Путин. В этот день экологи провели акцию, на которой призвали главу правительства запретить сброс неочищенных промышленных стоков в российские водоемы, в том числе через систему канализации.
О водной акции российских экологов рассказывала Любовь Чижова. Говорит Радио Свобода. В эфире аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. 23 мая в Стамбуле завершила работу текстильная ярмарка, которая на этот раз собрала около 700 самых крупных компаний в текстильной индустрии. Турцию рассматривают как своего рода центр в этой области, особенно после того, как во второй половине 2000-х годов текстильная индустрия страны возродилась в полном объеме, после того, как окрепло евро и ЕС ввел квоты на импорт китайского ширпотреба. Между тем, у турецкой текстильной промышленности весьма интересная история, и зависела она во многом от кодекса внешности, который превалировал в то или иное время в стране. Рассказывает Елена Солнцева.
В выходные на пристани Бешикташ обычно собираются новые левые. Так называют себя последователи рабочего движения в Турции. Их можно узнать за версту. 30-летние студенты в куртках цвета хаки, в шнурованных полувоенных берцах, за которыми ухаживают с особой тщательностью, регулярно полируя до блеска, натирая черным кремом и не завязывая шнурки для лучшей узнаваемости. Эти ботинки их обладатели с уважением называют Гизмиш, в честь лидера рабочей турецкой партии Дениза Гизмиша. Бывший студент юридического факультета за политическую деятельность был приговорен к смертной казни. В годы подпольной борьбы, когда приходилось жить на полулегальном положении и скрываться в горах, ботинки сослужили революционеру неоценимую службу. Еще один своеобразный пароль, который дает возможность узнавать своих – значки классиков пролетарской революции, которые прикалывают на внутреннюю поверхность лацканов. Несколько лет назад за ношение такого значка с изображением Маркса, Ленина или серпа и молота можно было угодить в тюрьму, либо получить солидный штраф. Власти как огня опасались распространения коммунистических идей. В 70-е во время расцвета левого движения в Турции под страхом ареста были запрещены митинги и собрания. При встрече друг с другом социалисты использовали такие значки вместо пароля, чтобы спрятать от посторонних, крепили на внутреннюю поверхность лацканов. Но именно одежда в те времена позволяла революционерам оставаться неузнанными в больших городах. Человеку, который носит мешковатый костюм, длинные волосы и бороду, ничего не стоит переодеться, писал один из лидеров революционного рабочего движения в Турции Махир Чаян. Нужно только подстричься, побриться, вымыть волосы, одеть красивый пиджак, и его никто не узнает. Человек в красивом костюме не может вызвать подозрений, даже когда в его портфеле находятся политические листовки. 70-летний парикмахер Ахмед Беркан.
Я брил и стриг таких немало. Могу все рассказать про каждого, стоит мне только посмотреть на прическу и бороду. Коммунисты, социалисты, марксисты, маоисты и прочие левые традиционно отпускают длинные усы, которые спускаются вниз тонкой струйкой. Самые ярые усато-волосатые студенты, подражая классику политэкономию Карлу Марксу, отращивают бороду. За ней, правда, приходится ухаживать, мыть, подстригать, подравнивать. Борода под Марксом мужской парикмахерской стоит около 7 лир. За эти деньги бородобрей причешет и оформит бороду, вымоет, сделает массаж головы. Хотя кто-то из великих когда-то сказал, что капитал дремуч, как борода Карла Маркса. Стоит ее остричь большими ножницами, чтобы не морочило и не туманило людям голову.
А в ряде религиозных районов Стамбула до сих пор действуют мужские парикмахерские, где бородобреи могут оформить настоящую янычарскую бороду. В такие заведения обычно захаживают военные пенсионеры в ностальгии о великом прошлом. Они часами пьют чай и пересказывают друг другу поднадоевшие истории о том, как Османская империя владела половиной мира, а янычары были верными слугами султана, на которых держался трон. Воинам полагалось носить висячие усы и брить голову, чтобы выделяться из общей массы бородатых мусульман. Так закрепился стереотип – усы, тюрбан, гневный взгляд, готовность зарезать ятаганом неверного гяура. Вхожу в одну из таких парикмахерских в религиозном районе Фатих. На входе красуется надпись «Борода – украшение, созданное Аллахом для мужчин и некоторых птиц, таких как петух, чтобы отличать их от представительниц женского пола. Нужно лишь зажать бороду в кулак», – говорит бородобрей Селяттин. А остальное будет лишним. Мужчина не должен быть похож на женщину, а женщина не может уподобляться мужчинам, продолжает он.
Сбривание бороды у пожилых до сих пор считают харамом, великим грехом.
Усы для турок все равно, что бакенбарды для англичан, показатель принадлежности к определенному классу. По форме усов можно определить не только характер человека, но и узнать о его политических взглядах. 40-летний журналист Мурат Тунджа уже много лет занимается турецкой модой. Не последнее место в его исследованиях посвящено, как ни странно, усам.
There are some kinds of mustache. Milliyetçi, how we call it, milliyetçi.
Турки традиционно носят разные усы. Вот, например, милетчи, националисты. Они до недавнего времени поголовно носили усы, которые были средней длины и свисали вроде кисточек. Какое-то время националисты считали себя хозяевами страны. Они были уверены, что очищают страну от террористов. Усы были главным символом, опознавательным знаком, по которому узнавали друг друга. Число представителей националистического движения среди молодежи стремительно росло. У многих усы становились длиннее. В конце концов, их стали путать с мусульманами. Лидер партии Давид Бахчели решил сбрить усы и заявил об этом публично. Он сказал, что не желает быть похожим на террориста или криминального авторитета. Его последователи дружно сбрили усы.
Гонения на усатых начались в 80-х годах, когда в стране произошел очередной военный переворот. Запретили религиозные партии, с подозрением относились к чиновникам, имевшим привычку носить усы, подозревая в них религиозных провокаторов и исламистов. В те годы нынешний премьер-министр Турции Реджеп Эрдоган, лидер правящей исламистской партии «Справедливости», работал в Стамбульской транспортной организации. Он с ранней юности начал носить усы, за что получил кличку «имам». Его начальник в городском совете транспорта, полковник в отставке, приказал ему их сбрить. Но Реджеп отказался, за что был уволен с работы. До сих пор соратники по партии считают этот поступок актом большого мужества. Мурат Тунджа, издавший книгу об истории одежды в Турции.
Это позиция правящей исламистской партии. Эрдогану подражают практически все члены нынешнего кабинета министров. Обратите внимание, они выбривают усы, оставляя короткие усики. Демократы смотрят на них и понимают, что перед ними исламисты, представители религиозной партии. И еще один секрет. По исламским обычаям, мужчина-мусульманин не может носить золото, которое предназначено для женщин. Обратите внимание, все исламисты носят серебряные кольца. Они не могут украшать себя бриллиантами. Не все знают, что такое кольцо носят на правой руке, потому что в исламе правая рука олицетворяет хорошие, добрые дела, а левая – плохие.
В Турции шутят, что сначала нужно научиться брить усы, а потом уже вступать в партию справедливости, которую возглавляет Реджеп Эрдоган. Мурат показывает мне таинство превращения в государственного чиновника.
Вот смотрите, как нужно брить усы. Они не должны быть большими. Их бреют, потом делают меньше. Они должны быть коротенькие.
Получаются вот такие узкие усы в стиле Адольфа Гитлера.
Нет, вы не правы. Тут есть свои тонкости. Исламисты выбривают над губой тонкую линию. У президента Турции Абдуллы Гюля слишком короткие усы. Наверное, плохо растут. Оттого они похожи на пучок пшеницы. Однако все наши министры, все партийные чиновники похожи друг на друга, потому что носят абсолютно одинаковые усы.
Мурат, обращаюсь я к 40-летнему журналисту. Вот вы не носите усы. Получается, что вы беспартийный, беспринципный человек. Он смеется в ответ.
Я считаю, что это восточный, арабский, атаманский стиль. Это не по-европейски, что ли? У моего отца были усы, но 10 лет назад он их сбрил. Это делает старше, смотрится как-то не по-современному.
Чтобы придать себе более европейский вид, основатель Турецкой Республики Мустафа Кемаль сбрил усы. Его примеру последовали государственные чиновники. Ношение усов стали считать противоречащим кемалистским законам. Последовала революция в одежде, которая стала одним из главных завоеваний республики. В 20-х годах были объявлены вне закона символы старого общества хиджаб и феска – шерстяной красный суконный колпак с черной шелковой кистью. Был принят специальный закон о головных уборах, в котором отмечалось, что и кому следует носить. За ношение пережитка прошлого был назначен высокий штраф. Немедля по всей Турции стали вводиться европейская одежда и европейские головные уборы. Главный денди страны, боевой генерал Ататюрк, учил всех завязывать галстук. Мужчин заставляли брить бороды, для дам пароходами из Европы везли европейские наряды. За несколько дней, писали газеты тех лет, в Стамбуле торговцы реализовали весь запас шляп и фуражек. Однако и в то время многие сомневались, можно ли таким образом приблизить Турцию к Европе. Историк одной из стамбульских школ Атакан Чилик.
Сейчас феску в Турции носят только туристы и продавцы шербета. А раньше любая уважающая себя стамбульская голова была покрыта этим убором. У меня сохранились фотографии прадеда, полковника. Он с гордостью демонстрирует свой новый головной убор. Родом феска из Северной Африки. Однако в Стамбуле с начала 19 века ее приказали носить чиновникам и офицерам новой, устроенной на европейский манер армии. Феска сменила громоздкий тюрбан, произвела целую революцию в моде. Вместо традиционного традиционных халата и шальвар, стали носить длинный сюртук и феску. К тому же феска соответствовала обряду мусульманских молитвенных поклонов, в отличие от шляп с полями.
Революция в одежде стала толчком для развития текстильной промышленности. Бедная полураздетая страна положила все силы, чтобы отстроить первые текстильные фабрики. На текстильное производство молодая республика возлагала миссию движущей силы индустриализации страны. Был основан государственный промышленный холдинг «Сюмербанк», объединивший капитал большинства имевшихся в стране текстильных фабрик. Модернизировали оборудование, готовили персонал. Сотни будущих специалистов были командированы за опытом в страны с развитой текстильной промышленностью. Из Европы привозили новые технологии. Бум на местном рынке, например, вызвало появление паровых утюгов и гладильных досок. Экономист текстильной фабрики Айше Кураглы.
Паровой утюг вызвал революцию в текстильной промышленности. Он обеспечивал экономию энергозатрат в производстве готовой одежды при промежуточной глажке, повышал продуктивность труда. Утюг стал пользоваться большим спросом у производителей смежных отраслей, таких как швейная промышленность, ателье, чистки, прачечные и модельные мастерские. Утюг сначала не имел бачка, затем появился утюг с паровым отделением емкостью около литра. Потом объем парового бачка начал стремительно расти. Сегодня компании продают промышленные утюги с паровым бачком емкостью до 5 литров.
К середине 60-х годов Турция сумела полностью отказаться от импорта готовой одежды. Нефтяные кризисы 70-х вынудили экономистов обратить особое внимание на необходимость развития промышленности, чтобы обеспечить стране приток иностранной валюты. Государство предоставляло экспортерам целевые кредиты на льготных условиях, возврат налогов, частичную компенсацию расходов на научные разработки, нацеленные на повышение качества экспортных товаров. Однако даже переодевшись в широкополую шляпу, турки по-прежнему оставались людьми консервативными, живущими по старинке, по законам ислама. Хаядур Танер, турецкий писатель и публицист, заметил, что мы, турки, собой представляем. Некое странное среднее между феской и шляпой. Узел, средоточие противоречий между восточным мистицизмом и западным рационализмом. Часть одного и часть другого.
Об усах и шляпках рассказывала Елена Солнцева. Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Текст и аудиозапись этой программы вы можете найти в интернете по адресу swobodanews.ru. Над этим выпуском работали продюсер Илья Бабчинецкий и редактор и ведущая Ирина Лагунина. Всего доброго. Счастливо.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Грозит ли утверждение генплана Москвы новыми утратами ее исторического облика? Об этом говорим с искусствоведом Алексеем Клименко и депутатом Мосгордумы Михаилом Москвиным-Тархановым. Ждем ваших звонков с 23 часов, повтор в субботу в 5 утра. Время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Как вам живется в России 21 века?
Знаете, живется-то мне нормально, но я думаю, я меньшинство.
С точки зрения гражданской, я живу противно и тревожно. Я чувствую, что власть меня не уважает.
Нам живется очень хорошо, счастливо. Есть хорошие школы. Мне нравится то, что дороги плохие.
Пощипали цены россиянина, бедняжку. Ходит-бродит россиянин, потирая ляжку. Невдомек кому намек, там карман, там кошелек, там на фигу фиг прилег, по-татарски таньга ёк.
Деньги, 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 а я получаю 1900, и где мои деньги?
Говоря о России, конечно, это прежде всего русский язык и русская культура. Ничего не будет дороже сердца в любом случае.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 6120, 7285, 9465, 9840. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».